Ну хорошо, друзья мои, теперь мне, значит, хочется с вами, если у вас нет сейчас, не возникло если каких вопросов, то я думаю, все-таки немножко нам с вами немножко поговорить о церкви. О церкви, которая по-гречески у нас то, что переведено как церковь, там экклесия, слово-то, интересно. Экклесия переведено церковь. На еврейском языке это кагал. Опять тоже по-еврейски переводится опять церковь. Ну, если переводить. Что такое церковь? Я знаю, все мы знаем эти тексты, все учили, церковь – это тело Христово и так далее. А какой смысл в это вкладывается? Что значит тело Христово? Нужно четко понимать следующее. Ну, первое, общего порядка, что очень многие понятия имеют очень различные смыслы. И из-за этого различия смыслов часто происходит очень серьезное недоумение. Возьмите слово «любовь». Сколько имеет смысл? От самого возвышенного и положительного, сам Бог есть любовь, до самой преступной, если хотите, и негодной. А все на русском языке, все одно слово – любовь. Так и церковь тоже, и церковь тоже. Здесь, по крайней мере, нужно четко различать две сферы или две стороны. Это чрезвычайно важно. Потому что мы сплошь и рядом смотрим, церковь сказала то-то, почему церковь не делает этого, церковь учит этому и так далее. Два понятия церкви. Одно из них можно выразить очень просто. Это организация. Организация, которая имеет свою структуру, свою иерархию, свою дисциплину, свои законы. Организация, в которой есть чиновники, а есть те, которые просто приходят и пользуются тем, что находится, если хотите, в ведении чиновников. Это внешняя сторона. Как в нее, как стать, так сказать, членом этой церкви организации? Очень просто. Ты должен принять крещение. Крещенный – все, ты член этой организации. Независимо от твоего морального состояния, от твоего поведения, пока тебя уже когда-то слишком, не знаю, там, что наделал, тебя вдруг анафемаствует. Но это редчайшее явление. Это же редчайшее явление. А так может вести самую безобразную жизнь, но если он крещенный, все, он член церкви. Организация. И здесь, да, здесь иерархия. Смотрите, сколько чинов. Там Ареопагит насчитывает целых семь. Семь, начиная там с и клир, и там и подьяконы, и так далее, вплоть до патриарха. Это внешняя организация. Видите, оказывается, в нее очень просто вступить. Тем более, особенно в наше время. Это уже давно. Достаточно сказать, что я верующий. Может быть, если на некоторые вопросы даже уметь ответить, знать некоторые наизусть молитвы, если это потребуется. И все. Но главное – крещение принял. Все. Птичка в клетке. В какой степени эта организация соответствует тому, о чем говорит Священное Писание, в частности, апостол Павел говорит, церковь – это тело Христово. Вот это очень серьезный вопрос. Что такое тело Христово? В данном случае, когда речь идет о теле, то речь идет о чем? Об организме. Мы же прекрасно понимаем, что автомобиль состоит из таких-то вот частей, и мы можем их перечислять, вплоть до каждого винтика. Да, это частей. Можно разобрать, можно собрать, можно заменить эти винтики и все. Организм вовсе не состоит из руки, ноги и головы. Это единое целое. Да, в этом едином есть органы соответствующие, верно, их много, но он вовсе не состоит как машина. Это единое целое. Помните символ веры? Вера во единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Пистео ин миа. Миа – одну. Агия – святую. Кафолики – соборную. Стоп, что такое кафолики? Что это такое кафолики? Причем тут соборные? Слушайте, что это такое? Греческое слово кафолики. Каф – это предлог. Олос – это целый. Кафолос – целостный, органический. Слышите, церковь-то? Одна – перна миа. Агия – святая. Какая? Неделимая целостная организм. Одна и целостная. Это у нас верою во единую святую соборную. И соборные что думают? Собрались вместе, да, или что? Да нет. Речь идет вот о чем. О целостном органическом единстве. Органическое единство, а не какое-нибудь, а не составленное из частей телега или машины как таковая. Кто же входит в эту церковь? Кто является членом действительно этого тела Христова? Вот оно, тело-то, оказывается. Кто туда входит? Только тот, кто действительно, искренно принимает Христа, веру христианскую и ведет жизнь, стремится жить по-христиански. Этот человек принимает и таинство, конечно, поскольку он верит. Таинство ему помогает ему в этой жизни, это верно. Но только тот человек, который стремится жить по-христиански, входит, становится клеточкой этого организма Христова. Вот о каком теле Христовом идет речь, о каком организме, какой плоти Христовой. Вот оно что. Мы можем, оказывается, стать клеточкой в организме Христовом. Недаром Кирилл Иерусалимский пишет, что, причащаясь, мы становимся, подумайте, что, единотелесными, единокровными Христу. О как! Единотелесными, единокровными Христу. Причем мы, что, наше тело изменилось? Да? Группа крови изменилась у нас? Что ли? А какая группа там? Вон в ланчатском чуде вам скажут, какая там группа крови. И как же быть, а у меня другая группа. Я причастился, у меня осталась та же. Что ж теперь делать? Караул кричать? Там все это, знаете, насколько это грубое, все кровяное. Речь идет здесь о духовных вещах. Духовность первична. И это главная реальность, первичность. Так вот, церковь – это есть единство верующих в Духе Божьем. Единство в Духе Святом. Вот, оказывается, как созидается этот единый организм, это единое тело Христово. Вот кто в церкви. Степень причастности этому Духа Святому очень различна, конечно. Постоянно употребляю образ, может, вы найдете получше. Я почему-то гармошку. Скажете, как гармошка? А не просто, знаете. Вот так и ходит. Так и ходит наш человеческий дух. То он готов молиться, готов радоваться, то его сердце как камень, и слово молитву-то не может произнести. То он радуется, то весь в унынии, то готов людям что-то помочь, то ни до кого ему дела нет. Знаете, как погода. Как погода. Вот в каком состоянии мы находимся. Вот такие вот-вот колебания. Или как гармошка. Растянуть – ух, полно. Сажать – ух, звуки какие. То сжали, и уже все, больше ничего. Не знаю, пикнет, может, чуть-чуть там, но уже воздуха уже нет. Вот в каком смысле я говорю. Вот эта причастность Духу Божьему, она, конечно, может быть очень различна. Естественно, от степени ревности человека, степени понуждения себя к жизни по заповедям. Но главный критерий, запомните, пожалуйста, главный критерий – не сан, не монашество, не мирянство. А что же тогда еще остается? Ни его знания, ни степень. А что же остается? Что же тогда? Святые отцы единогласно утверждают следующую, я бы сказал, формулу. Мера благодати Божией прямо соответствует степени смирения человека. Вот оказывается, что является критерием. Степень смирения человека. Какого смирения? Какого смирения? Господи, хочу жить. И хожу на исповедь, и причащаюсь. Какие-то моменты бывают, держусь, и опять то наврал, то слукавил, то еще что-нибудь, не хочу перечислять. И опять туда же. Как вымытая свинья, опять валяется в грязи. Господи помилуй, да что же это творится такое? Познание себя, познание, реальное познание, вот оказывается, кто я есть. Никто этого не видит. Я это вижу я. Никто не видит мою душу. Я вижу. Вот это видение своего чего? Того, что я даже, кажется, и хочу, да и хотение-то меняется, то хочу, то вообще ничего не хочу. Вот это познание себя, познание, что оказывается, кто есть я, мое я, смех один, смех на палке. Малейшее что-нибудь, и я уже отступил и от Бога, и от всего на свете. Вот это познание того, что я не могу не осуждать, не могу не врать, не могу не лукавить, не могу не тщеславиться, не могу не гордиться. Я только вижу, я, оказывается, ничего не могу. Ужас! Господи, помилуй! Вот это познание себя – это самое драгоценное, самое драгоценное, что есть в нашей христианской жизни. Оно является началом смирения. И это смирение, его степень, и делает меня причастником Церкви. Вот что делает причастником Церкви. Повторяю, а не какие-то звания, профессора, доктора, архимандриты, архиереи, патриархи, римские папы, еще кого бы назвать там, не знаю, Далай-ламу, да? Да. Ничто это все человеческое. Мерою смирения даруется человеку благодать Божия. И только этим приобщается человек церкви. Почему во время исповеди и считается молитва разрешительная? Примири и соедини его святей твоей церкви. Почему в данный момент-то? Потому что, по идее, я каюсь. Я каюсь действительно, говорю, да, я никто и ничто. Господи, помилуй. Вот. Я действительно тогда примиряюсь и соединяюсь к Церкви Божией. Становлюсь этой клеточкой Церкви. Вот, оказывается, что такое Церковь? Что такое Церковь? Нужна ли в какой степени тогда внешняя Церковь, если это так? Ой, как нужна! Ну, конечно! Откуда мы узнаем, что вот это Евангелие – это есть Евангелие? Что это Библия – есть Библия? Откуда мы знаем учение о таинстве? Откуда знаешь, это святые отцы? Откуда правила жизни все? Ну что вы? Церковь, организация, конечно, нам нужна. Еще бы! Здесь мы узнаем очень многое из того, что нам необходимо. Что нам необходимо. Но церковь, организация никогда не гарантирована от заблуждений. Никогда. Об этом пишет святитель Филарет Дроздов Московский. Пример? Нужен пример? Ой, пример страшный. Страшный пример. Первая по диптиху и самая великая римская церковь. До чего докатилась? Букет ересей. Вот оказывается. Так что не надо думать и не бить себя в грудь. Мы православные. Да? Православие наше постигается по известному критерию. Какому? Мы об этом говорили. Чем отличается православие от инославии того же западного? Чем? Что мы считаем истинным, мы считаем правильным, мы считаем святым только то, о чем единогласно говорят все наши святые, прежде всего, древние бесспорные святые. Ну, почему я об этом говорю, друзья мои? Вы же понимаете? Понимаете, что по мере ослабления духовной жизни подчас возможна и канонизация таких людей, учение которых совсем уже не имеет не тот уровень, а подчас, может, и совсем не тот. Посмотрите, какие-нибудь Фому Аквинского или Франциска Ассизского, или Терезу какую-нибудь там великую. Посмотрите, канонизированы, и не просто канонизированы, а названы учитель церкви. 23-летнюю девчонку, эту Терезу, младшую или маленькую, посмотрите, какой он любовный роман написал в свою биографию. Любовный роман со Христом. Она учитель церкви. Вы скажете, это католическая? Ну да. Вы что, думаете, у нас не может быть? Конечно, может. Конечно, может быть. Потому что всегда церковь стоит, знаете где? На стыке, на острие. Представьте себе острие от бритвы. Так? И вот она стоит на этом острие. В каком смысле? А вот в каком. С одной стороны, она призвана научить народы христианству, крестить их, другой стороны, она способна, эта церковь, организация, омерщаться, то есть сама порабощаться мирским стихиям, сама вводить обычаи мирские, сама уподобляться мирским организациям, мирскому поведению, мирскому образу жизни и так далее. Сама может? Может. Конечно. Это церковь-организация. То есть кто может? Кто может? И миряне, и монахи, и архимандриты, и епископы. Все могут, конечно. Люди? Ну да. Могут? Могут. А представьте себе, если этот процесс начнет нарастать, если все больше людей, которые омерчаются в этой церкви организации, то в конце концов начнет меняться и само учение о христианской жизни. Начнет меняться. То, что раньше даже и немыслимо было подумать, потом станет уже нормой. Нормой станет. Не буду приводить примеры, не хочется просто. Да. Но, я думаю, вы можете привести немало примеров. Вот оно что. Так что церковь вот эта, то есть внешняя вот эта сторона церковная, она может омерщаться и постепенно перейти Рубикон, как говорят, и превратиться уже совсем не в церковь, что мы и видим с западным христианством. Совсем не церковь. Уж дойти до такого – это же какое-то даже безумие, когда принять решение от имени Папы пост один час перед Евхаристией. Ну, пожалуйста, у нас, если с человеком несчастный случай, так ни одной минуты не надо. Перед смертью причастимости человек просит. Минуты не надо. Сразу причастить. А здесь что такое? Ресторан, шутки, хохот, анекдоты. На мессу час прошел, причащаемся себе. Вы слышите, до чего докатились? До чего докатиться? И все это произошло постепенно. Не думайте, это только в 20 веке уже. Сначала было 2 часа, теперь 1 час. Уже. Ну, это так уже, потому что это уже в протестантизме уже давно ни одного часа. Просто ты пришел на мессу протестантскую, и все, тут достаточно. Ты сидишь, вот тебе уже все тебе здесь. И исповедь, и пост, и причастие. Там что произошло? Подгонка христианского образа жизни под языческие стандарты, чтобы ни в чем мне не мешало христианство жить по-язычески. Слышите принцип? Христианство ни в чем не должно мне мешать жить так, как я хочу. Во всем. Во всем. И во всех областях жизни это действительно так уж сделано. Пожалуйста, если что-то не так, ну ничего, для этого есть индульгенции. Да. Все можно купить и продать в католицизме. А в протестантизме, вы знаете, кстати, когда вас спрашивают еще что-нибудь, запомните, основной, если хотите, довод протестантизма – верующему прощаются все грехи – прошлые, настоящие и будущие. Понятно? Что еще нужно? Что еще нужно? И будущие. Наконец-то я свободен жить, как хочу. Я верующий. Верю. Верю. Но уже и как верю. Начинаются и догматические извращения. Уже и Христос не Бог. И чего там только нет. И это идет грязной волной, в частности, и на нас. Какой-нибудь Иисус Христос – сверхзвезда, карикатура на Христа уже. И ничего, и ничего. Надо посоветовать мусульманам, сказать, как бы вы отнеслись, если бы Мухаммад, да, сверхзвездой бы изобразили Мухаммада. Что было бы? Спросить бы их, правда? Интересно было бы. Но мы пока еще не написали такую оперу. Боятся, зарежут. Вот так. Да. Вот, друзья мои, теперь, значит, понятно. Понятны эти вещи. Я не хочу сейчас заниматься вопросом там о первенстве там Петра. Вообще-то такой абсурд. Это главный католический догмат. Первенство Петра, у него ключи Царства Божие и так далее. Апостол прямо пишет, камень же был Христос. Не на человеке церковь стоит, а на Христе. А власть вязать и решить, о которой мы говорили, дана всем апостолам. И вообще это богохульно считать церковь, основанную на человеке. Не об этом сказал Христос Петру. Ты камень, и на этом камне созижду церковь мою. Не случайно сказал бы ты Симон. Нет, камень. Камень чего был? Камень веры. И Христос сказал, не плоть и кровь, а Отец мой открыл тебе, когда Он исповедовал Иисуса Христа Христом и Сыном Божьим. На этой твердой вере, вот на чем. Вера со стороны человека, а основа, конечно, Христос. Но там уже говорить бесполезно, поскольку там уже зашло до того это далеко, что и об этом даже и речь не может быть. Я просто только одному удивляюсь, что ведутся диалоги с Римо-католической церковью, активно ведется диалог, вероучительный, кстати, диалог. Да. Причем какой? Какой? Например, Константинопольский митрополит, даже Варфоломей, даже патриарх Варфоломей сказал, я верю, пусть даже если не в моей жизни, но хотя после моей, но будет воссоединение. Папа Римский прямо заявил, в общем-то, уже нет препятствий у нас для совместной Евхаристии, а Евхаристии все. Свидетельство единства церковного. Представьте себе, это что же такое? Образованные же люди, они что, не видят разве, что там творится? Что такое католицизм? Какие извращения во всех догматах, а особенно в области духовной жизни? Кто там великие святые? Вы что, этих терес поставите с Макарием и Антонием великими, что ли, рядом? То, что все древние отцы называли бесовской прелестью, здесь великие святые. И что же это, не видят наши православные? Вы знаете, не могу понять. Я действительно не могу понять. Одно только остаёт впечатление – что не придают никакого уже значения самому главному в христианстве, главному, ради чего существуют все догматы, все правила, все постановления. Что же это главное? Духовная жизнь. Если извратится духовная жизнь, все идет на смарку. Ну, может быть, вы слышали, как я однажды провел эксперимент и попросил вас, господ студент, представить сюда ко мне беса и провел у него экзамен. И господин бес оказался православнейшим существом. Все знает наизусть. И Новый Завет, и святых отцов, и все каноны, все догматы, все знают наизусть, все. И когда я его наконец спросил при всех студентах: ну, господин бес, ну ты теперь веришь во Христа, что он Сын Божий? Он ответил ехидно, причем ответил ехидно, ну, свойственно ему: это вы верите, а я знаю. Он-то знает, а не только верит, что Христос даже Спаситель и Сын Божий. После этого я сказал: ну, господин бес, ты православнейший, давай теперь вместе помолимся. И тут был конец. Тут уже конец был. Слышите? И что? Вот оно, где главное. А это формальное признание или констатация. Да, да, все бесы знают. Истинное содержание всех догматов, всех знают. Лучше нас. Лучше всех профессоров и докторов вместе взятых. Лучше знают. Мы там о многих вещах гадаем, спорим, а они все знают. И остаются кем? Не забывать нужно, друзья мои, что все вероучение и все прочее церковное самоучение, оно необходимо нам и правильное только для того, только чтобы мы могли вести правильную духовную жизнь. Так же, как перед каким-нибудь серьезным походом, вот в Сибирь, в тайгу, ой, как важно знание очень многих вещей. Очень многих вещей надо много там знать. Чего? Для чего эти нужны знания? Только для того, чтобы не погибнуть. Только. Сами по себе. Ну, сами по себе какое имеет значение? Но они необходимы, чтобы не погибнуть и пройти сквозь тайгу. Вот оно что. Помните замечательная книга Арсеньева «Сквозь тайгу»? Замечательная книга. Очень интересная. Только зная, вот для чего нужно. А просто само по себе знание этих вещей, оно теряет всякий смысл. Поэтому господин бес, он все это знал. Но не для того, чтобы проходить сквозь тайгу. Ему это не нужно. Так и здесь, когда мы начинаем рассуждать о догматах, о всяких вещей, да, да, это, конечно, нужно, многое нужно, но только для того, чтобы правильно жить. А у нас, заметили вы все, перевернуто. Правильная жизнь на втором плане. Главное знать вот это, как учат, как то, как другое, как третье, как десятое. И мы на догматическое богословие столько времени отводим, колоссальные, столько всяких там нюансов. А духовная жизнь в чем состоит? А в чем ее суть? То есть главное, ради чего все это знание? Представьте, мы уже все изучили, как построить здание. Все знаем до всех деталей, все планы разработали. Осталось только построить. Ну, это второстепенное. Строить не будем. Главное, нужно знать, как строить и что для этого нужно. А уж строить не будем. Так и быть. И нам потом ответят, как в «Стрекозе», ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши теперь. Когда зима наступает, то есть, когда человеку приходится встретиться с вечностью. Вот так, друзья мои. Эти вещи очень серьезные, о чем мы с вами сегодня говорим. В высшей степени серьезные. Это надо понимать. Понимать о том, вероучении, да, верно, и все. Забывай, это необходимое условие, а не цель. Цель – жизнь. И православная, когда мы говорим, что такое православная вера, то мы говорим именно о том, как правильно жить. Но для этого кое-что надо знать. Кстати, совсем немного. Совсем немного. Я вас уверяю, что если наш простой народ будет правильно жить, Его знаний о вере хватит. Никаких тонкостей ему не нужно. Ничего. А если вы возьмете диктофончик, пойдете, когда будет выходить из храма, начнете задавать им вопросы по догматическому богословию, у вас волосы дыбом поднимутся. Скажут, что за еретическое сборище тут стояло в храме. На самом деле православнейшие люди. Вы слышите? Нельзя это путать, эти вещи. Цель вот оно в чем. Когда мы поэтому говорим православная вера, то я знаю, почему. Обычно сразу да, символ веры. Как понимать то или другое? Зачем же мы перевертываем кверх тормашками? Вероучение должно быть базой, на которой мы должны знать, строить духовную жизнь, знание основ духовной жизни, знание законов духовной жизни. Вот что необходимо, вот что самое главное. И вот я говорю, главное, я не отрицаю второстепенного, это главное, что нужно знать человеку, который хочет быть православным, основы духовной жизни. Но это, к сожалению, у нас остается, я не знаю, на каком, на втором или на третьем месте, но это вы лучше знаете. В наше время это было на пятом месте, когда мы учились. На вашем не знаю. Мы проходили другие вещи. Да. Так, какие у вас есть вопросы в связи с этими рассуждениями? Да, пожалуйста.
Через 4 месяца многие из нас окажутся на дальних приходах, на дальних приходах. Вот кто чтецом, кто-то диаконом, кто-то священником молодым, но все-таки вот, когда мы приедем, столкнемся с такими проблемами, которые вы сейчас озвучили. Допустим, встречаем священника, который яростно утверждает, много, к сожалению, что вот вы живете в блуде, заболел, лежит на читку и так далее. Вопрос, на кого нам ссылаться в таких случаях? То есть вот вы сказали, допустим, что где люди вступают в брак, независимо от конфессии, религии, это брак они идут, на кого нам сослаться? Как нам себя в первое время вести в таких случаях и как вообще жить с такими знаниями?
Вы знаете, у меня был один такой случай, я вам приведу. При один случай. Я получаю письмо какой-то жительницы Сергия Посада, который: «Как вы смеете возражать против отчитки, против отца Германа?» И меня, значит, ругательное письмо. Я сажусь, и ей даю выписки только святых отцов. И послал. Проходит неделя, две, три, вдруг получаю письмо. Ну, думаю, сейчас теперь мне все. Открываю. Спасибо вам огромное. Я никогда даже не знала, что святые отцы так говорят. Я не нахожу слов, как отблагодарить вас. И самое главное, что для вас будет, там лежало 100 рублей. Да, чтобы я подал записку за нее, что она такая грешная. Вот, видите, как здорово. Да, вы правы. В общем, я удивился, конечно, разумные. Другие читать даже не будут. Никаких нам не надо святых ваших святых отцов. У нас святые свои есть. Это единственный способ сказать, вот посмотрите. Посмотрите, что пишет. Также о духовниках. Ой. Ну, кое-что у меня, вот книжки «Путь разума в поисках истины». Знаете, сейчас сайт открыт для всех. Там очень легко найти и об экзорцизме, и там выписки прям святых отцов, да, и о духовничестве, и о молитве. Кое-что есть. А сейчас вот вышла книжка «Это Бог». Я ее очень отредактировал. Там очень значительно. Это апологетическая книга. То же самое на сайте есть. А вот сейчас уже совсем недавно вышла книга еще «Посмертная жизнь Осипова». То есть, ну, в каком смысле? Осипов – автор! И «Посмертная жизнь». А то подумаете, я когда... Я говорю, вы знаете, вы читали книгу «Посмотри, жить осенью»? Ну, меня смотрят с ужасом. Что такое? Ну, совсем рехнулся человек, да. Вот. Там, вы знаете, специально это на сайт, чтобы вы могли действительно, могли там посмотреть материалы вот, по тем вопросам, которые вам будут задавать. Но во всем скажу вам, ради Бога, не подражайте фанатикам. Не кляните вы никого ни направо, ни налево. Будьте сдержаны. Сказать, есть такое? Есть такое. Ну вот, вот потому, как правильно, потому что, видите, святые отцы так говорят. Не подражайте, никого не оскорбляйте, пожалуйста, людей заблуждающихся. Ну, все мы заблуждаемся. И поэтому, если вы будете с великодушием все-таки относиться к тем, кто будет ну, выступать против или что-то вас даже ругать и прочее, ну, постарайтесь проявить здесь. Ну, фанатик – это человек гордый, который считает, вот то, что он считает, только это есть истина, и больше никакой нигде не может быть. Он даже рассуждать не может. Вот в чем дело. Это беда. Почему Авва Исаия преподобный, и писал, тот, кто изучает Писание и знает их, но если он упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божьей. И пишет, а если он скажет, да, я грешный человек, я так понимаю, но я, конечно, не могу судить до конца, но вот святые отцы так говорят, я тоже так принимаю, слышите? Но я не могу упорно настаивать. Вот надо спрашивать, кто такой фанатик? Кто упорно, обвиняя всех прочих направо и налево. Вот это сразу ясно. Это фанатик. И еретик. Не просто фанатик, а еретик. Еретики, они упорные и обвиняют всех направо и налево. Вот это очень важно, особенно для нашего времени, поскольку мы встречаемся с ним, к сожалению, нередко. Вот так. Еще что-то у вас?
Когда взялась прямая трансляция телеканала «Союз», вот к вам там микрофон подходил человек, да, который говорил, что он занимается консолидацией общества. Вот, и он якобы говорил о абсолютном методе. Вот, и я так понял, он ссылался на философскую систему, кажется, Декарта, если я не ошибаюсь. Что вы можете по этому сказать?
На Гегеля.
Да, точно, да, на Гегеля. Что вы можете прокомментировать по этому поводу?
Ой. Однажды я читал здесь лекцию, он говорит, вам очень просит человек, ну там, человек просит вас, но я иду, ладно, он смотрит на меня так, лезет за пазуху, достает, Алексеевич, это наука логики Гегеля. Я говорю, так, и что? Это же то, чем должна жить Россия и чем православие. Я говорю, да, вот так. И что такое вылетел? Он, ой, у вас третий глаз, да? Я говорю, да. Так скажите мне. Я вам ни за что не скажу. Ну, слушайте, ну, есть такие люди. Гегель. Если вы хотите, Иван Васильевич Переневский, вот такой мыслитель, наш замечательный человек, ученик, кстати, стал учеником преподобного Макария Оптинского. Так? Он был влюблен в Гегеля. В Германии слушал его лекции. У него за столом вместе чай пили. И он считал, без Гегеля Россия пропадет. Но у него оказалась такая умная жена, удивительно, которой был очень хороший, разумный духовник. И она ему говорит, ты знаешь что, вот ты поговорил, вот какой у тебя вопрос конкретный? Давай, поговори с своим духовником. Михаил Васильевич, на разочек поговорил. Другой вопрос. Да. Еще кончилось с тем, что понял, какие завихрения у нашего драгоценнейшего Гегеля. Господи, Боже мой. Все. Дружба кончилась у него с Гегелем, и он стал верным учеником преподобного Макария Оптинского.